Искусство – это территория свободы. И самое страшное, что художники заражены самоцензурой. Звягинцев говорит о множестве колоссальных проблем, но при этом он не впадает в морализаторство. Он попал вот прямо в сердечко.
Есть ли ощущение, когда мы говорим про Россию, что Путин все вернул взад, что называется, что он взад вернул и искусство?
Это распад не только элит, но это в общем, распад страны.
Заговорят, когда все кончится.
Когда все кончится, заговорят все, и потом выяснится, что все были противниками Путина на самом деле.
Добрый день, добрый вечер, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю в нашей виртуальной студии творческая встреча. Сегодня, да, именно творческая, поскольку в гостях у нас кинокритик, прямиком из города Канны, с Каннского фестиваля. Это Катя Барабаш. Катя, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, Ксюша, привет все, кто меня видит и слышит.
Ну что, в этом поле кошмара и ужаса, на фоне всех этих войн, страданий, репрессий, конечно же, вот такой оазис искусства и культуры, и это не биеннале, извините за выражение, да, это международный Каннский фестиваль, который всегда вот врывается в гущу времени, в отличие от многих других фестивалей, действительно славен тем, что невероятно актуализированно попадают в повестку и фокус внимания этого фестиваля – фильмы. И, конечно, вот за последние сутки внимание всех людей доброй воли приковано к фильму «Минотавр» Андрея Звягинцева. Вот прошла премьера торжественная, и все мы видели его трогательное выступление после фильма, когда ему аплодировал стоя зал. И, конечно, невозможно слез просто скрыть и самому герою, и всей группе, потому что видно, как они все переживали. И вот сегодня, я думаю, что Катя нам, во-первых, расскажет и про сам фильм, и про атмосферу, и вообще про то, что вот, что значит это событие в нашей сегодняшней непростой жизни. Катя.
Ну, во-первых, действительно, за Андрея очень радостно, это очень приятно, мягко говоря, приятно, что он здесь, а это просто какое-то торжество, скажем, помимо того, что он великолепный режиссер, и мы все его любим, но тут надо же еще вспомнить то, как он болел, и как боялись не только за его здоровье, но и за его жизнь, и то, что он, в общем, был в состоянии, способен снять вот такое кино, какое он снял, и что он приехал, и что его так встречали, это просто вот радостно за него лично, даже вне качества, скажем, фильма. Да, вчера была премьера. Я только единственное хочу сказать, что не надо уж так сильно идеализировать аплодисменты. Действительно, овация была какая-то колоссальная, но надо иметь в виду, что на премьерах здесь аплодируют стоя всегда очень долго. Да я ни в коем случае не хочу как-то минимизировать ту атмосферу, что была в зале. Вот, я просто хочу сказать, что на это вообще не надо обращать внимание. Но, тем не менее, овации, да, действительно, были. И фильм, конечно, он, как практически все фильмы Андрея Петровича, он попал вот прямо вот в сердечко, что называется. Ну, я думаю, что все читали хотя бы краткое содержание.
Нет, ну давай, но все-таки мы будем рассчитывать на нашу аудиторию, да, мне кажется, что ничего не будет ужасного, если мы какие-то вещи повторим, про что, про артистов и в чем как бы главный посыл, это очень важно, да?
Хорошо, да, конечно. Значит, в фильме действие происходит в России. Снимали это все дело в Риге, и, конечно, россиянам понятно, что это не Россия, но, собственно говоря, какая разница? Вот, главный герой фильма – такой успешный бизнесмен по имени Глеб. Его играет актер Дмитрий Мазуров, который раньше в основном снимался в таких вот, ну, дневных второстепенных сериалах, сразу хочу сказать, что это открытие, конечно, потому что его игра великолепна при минимуме актерских средств, потому что он абсолютно вписан вот в эту общую атмосферу, в эту общую стилистику, он не хлопочет лицом, не показывает никаких внешних эмоций, но видно, какие там происходят бури, и все равно видно на лице, то есть он предельно органичен. Вот, по сюжету, значит, он со своей женой Галиной, ее играет актриса Ирис Лебедева, тоже до этого снимавшаяся в основном в сериалах, красавица совершенно бесподобная, с женой Галиной и сыном Сережей, подростком, они живут в роскошной вилле где-то среди леса, на берегу озера. Видно, что, в общем, очень благополучная семья. У них такие нежные отношения. Вот. И тут его и еще нескольких предпринимателей города, это где-то в провинции происходит по сюжету, вызывает мэр, который говорит, что сверху спущена квота, что надо определенное количество сотрудников дать на них, передать их данные в военкомат, чтобы их мобилизовали.
А война уже идет, да?
Дело происходит, да, в сентябре 22-го года. Или в октябре, судя по тому, что золотая осень, мне кажется, это даже октябрь, но это не важно. Полгода прошло с войны, еще люди растеряны. Вот. Ну, это, конечно, большая проблема для всех бизнесменов, потому что уже многие уехали, там все время вот разбросаны такие детали, которые, ну, как бы сказать, которые не впрямую вот говорят о войне, ну, понятно, что это война. Вот, значит, на телефоне сотрудники смотрят эти колоссальные очереди в Верхнем Ларсе. Вот это вот мобилизация, какие-то билборды с призывом идти по контракту. Вот, и ему надо отправить 14 человек, но учитывая, что уже многие сотрудники разъехались и стоят там вот в этом верхнем Ларсе в колоссальные пробки, он придумывает такой выход, для него очень удачный, но предельно циничный. Я не буду сейчас тогда раскрывать подробности. То есть вот как ему кажется, он выкручивается. Но, как говорится, лиха беда начала, и он начинает подозревать, что ему изменяет жена. Дальше это подозрение переходит в уверенность, и он идет на такой крайне очень жестокий поступок, чтобы, как ему кажется, сохранить семью. Он с таким же тоже невозмутимым выражением лица что-то совершает, нечто совершенно кошмарное. То есть он идет как танком, и не как танк, и не зря вот после вот этого эпизода ужасного он стоит перед шлагбаумом на железной дороге, мимо него идет поезд с танками. Вот. Ну вот, собственно говоря, это
Как канва такая сюжетная, да?
да, то есть это понятно. Кто-то это считал, кто-то это не считал. Может быть, я что-то в данном случае считала лишнее. Вот. И, собственно, это вот все, что происходит. Кончается тем, что семья восстановлена, и они с семьей улетают на Крит, что тоже очень
К
показательно.
Минотавру, да.
Да, потому что, как мы знаем, Минотавр-то жил и резвился на Крите. И, как мне кажется, Звягинцев таким образом все-таки дает понять, что вот эти люди, они тоже жертвы. То есть они летят к Минотавру, что, может быть, это там 15-я, 16-я, 17-я жертва. И под крылом самолета у них клубятся облака такие серо-серо-белые, вот их много, и они очень красивые, но ощущение, что это дым от пожаров. То есть это как пророчество такое, они только-только взлетают, а внизу России вот в этом дыму. По крайней мере, опять же, это я так считала. Что, например, для меня важно в этой картине, что Звягинцев говорит о множестве колоссальных проблем, но при этом он не впадает в морализаторство, что иногда было ему свойственно. То есть он просто вот фиксирует атмосферу, делает это очень лаконично. И благодаря еще камере Михаила Кричмана, с которым он всегда работал, вот это какое-то, они создают такое пространство, очень вроде бы свободное, но в этом пространстве, вот в этом воздухе, там нет как будто воздуха. Это очень здорово все передано. Такое ощущение, что очень трудно дышать там людям. Это роскошная вилла, огромная, но она вся какая-то, она блеклая, там черно-бело-серые тона, такой же блеклый офис. Они все одеты как-то вроде красиво и модно, и дорого, но все равно это что-то очень смазанное такое. И вот этот вот распад того, что еще недавно называлось элитой, это показано очень здорово и очень точно. И там есть вот одна сцена, например, из которой вообще становится все ясно. Там есть сцена, где вот эта пара главных героев в ресторане встречаются со своими друзьями. И одного из друзей играет Анатолий Белый, у него маленькая, но важная роль. И такая же небольшая роль одного из друзей Артур Смолянинов. И вот они втроем выходят курить и разговаривают, что вот, мол, это специальная военная операция. И герой Смолянинова говорит: это не моя война. Я взял или возьму билеты в Таиланд в один конец. Я пересижу, подожду, пока все как-то устаканится. А герой Белого отвечает: да ладно тебе, да ну что там, это, в общем, все идет, как должно идти. Я недословно цитирую и со смехом говорю: а как же защита Родины? Вот, то есть циничное такое, с одной стороны, понимание того, что происходит. Ну, в общем, это тоже не его война, просто два разных, как сказать, ну, две разных стороны вот этой вот не моей войны. И это так лаконично, это так точно абсолютно. Вот просто буквально по две-три фразы каждый говорит. Ну вот я, наверное, слова сказала.
Про что получается, если попробовать определить, ты для себя определяешь, про что это кино? Потому что да, то, что ты описала, я понимаю, и это как бы такой слепок атмосферы сегодняшней в стране, и естественно, вот люди, которых эта война как лакмусовая бумажка просвечивает, да? А для тебя вот в чем главный посыл этого фильма? Можно ли назвать его антивоенным, как написал, допустим, Андрей Плахов у себя в рецензии?
Ну, я уже об этом думала. Да, он, в общем, антивоенный, конечно, но мне вот кажется, что в данном случае вот антивоенная вся вот антивоенный нарратив, скажем так, он как-то больше фон, чтобы показать вот этот вот распад личности и распад общества, распад вот этих людей, которые, видимо, до сих пор считают себя элитой. И там есть две сцены, две единственные такие вот эмоциональные сцены, очень короткие. Одна, когда героиня, вот жена главного героя, слышит, что ее семья собираются заказать пиццу Маргарита, она вдруг выходит из себя и начинает кричать, что вы опять Маргариту заказываете, опять одно и то же, сколько можно, у меня уже сил на это нет. А через какое-то время сцена проводов на фронт молодых новобранцев, мобилизованных только-только, и вот мать молодого парнишки совсем, она как-то держится, она ему говорит: сынок, вот давай иди, а когда автобус отъезжает, вот она начинает страшно кричать и рыдать, и пытается бежать вслед за автобусом, который увозит ее сына, ну, явно совершенно на смерть. И вот ты видишь, что вот есть два не пересекающихся и не имеющих друг к другу никакого отношения общества. Вот здесь трагедия, и здесь тоже трагедия, но в кавычках. В общем, ты понимаешь, что вместе им не сойтись. То есть это распад не только элит, но это в общем, распад страны, по сути дела.
Как ты
Я...
думаешь, вот учитывая одну из таких самых обсуждаемых тем, это такая наша разная оптика на одни и те же события, на одни и те же предметы, на одни и те же поступки, оптика уехавших русских, оптика оставшихся россиян, оптика украинцев. Если вот с этой точки зрения посмотреть на эту картину, насколько здесь могут совпасть эти оценки? Или все-таки, на твой взгляд, каждый из представителей каждого сообщества будет видеть эту картину по-своему, по-другому.
Мы же знаем, что есть разные уехавшие, есть разные оставшиеся. Украинцев я сейчас не хочу обсуждать. Я, во-первых, ни с кем не говорила про этот фильм. Я думаю, что видели многие, но это очень отдельно, это больная тема. Я не обсуждаю с ними российское кино.
Понятно.
Что касается уехавших и оставшихся, ну... В общем, я думаю, что в данном случае водораздела нет. Потому что и здесь есть и нормальные вот из оставшихся, те, кто все понимают и все это увидели. Здесь есть, скажем так, ну, нормальные в нашем представлении, как бы свои люди, близкие нам по мировоззрению, которые видят то же самое. Вот. И мне кажется, что здесь все равно все-таки будет единый взгляд на это. А так называемые зетники, я думаю, что они просто не будут смотреть. Хотя я видела какую-то сегодня новость, по-моему, от РЕН-ТВ, но я видела только заголовок, что-то вроде того, что Звягинцев опять привез в Канны, ну вот что-то, какую-то гадость про Россию. Ну,
Рашку-говняшку, как говорил Мединский.
да, мы... Этот наш любимый. Вот, так что я думаю, что среди тех, кто понимает и видит все, что вот видим и понимаем мы с тобой, никакого водораздела не будет, безусловно.
Ну и, конечно, вопрос, который хочу тебе задать, можно ли предположить, что картина Андрея получит главный приз «Золотую пальмовую ветвь»?
Я думаю, что очень можно предположить, хотя, понимаешь, очень редко бывает. Предпочтения жюри совпали с предпочтениями, допустим, прессы или, ну, или вообще вот гостей фестиваля. Там всегда есть какие-то свои подводные течения, о которых мы не всегда знаем, потому что если бы фильмы получали бы золотую пальмовую ветвь только за качество, мы имели бы совершенно другую картину, по крайней мере, вот фестивального движения, фестиваля. Кинематографа, но шансы у него очень высоки, безусловно. То, что он не останется без приза какого-нибудь очень важного, престижного, тут сомнений вообще нет. Фу-фу-фу. Вот. Но золотую пальму он может получить, безусловно,
Ты
потому
говорила
что
с ним вообще? Нет, не
нет,
разговаривала.
нет, 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 нет.
Что, конечно, вот ты вначале сказала, и мне тоже кажется, это важно подчеркнуть, что все-таки контекст появления этой картины, с одной стороны, все ждали высказывания о сегодняшней ситуации, о войне со стороны режиссера русскоязычного, ну, российского происхождения, будем так аккуратно говорить, да, а с другой стороны, сама личность Андрея, сама его жизнь, сам его, то, что это в этом фильме есть, и, как я понимаю, есть и его какая-то личная история вот этого восхождения, возрождения из пепла. То есть, по сути, чтобы тоже наши зрители
Да.
понимали, что человека вытащили с того света. То есть были моменты в то время, когда
Буквально.
вот он получил вот эти страшные последствия от ковида, были моменты, когда вот жизнь его висела на волоске. Он был введен в искусственную кому, он заново учился говорить, ходить, он сидел на инвалидном кресле. И все думали, что какой там вернуться в кино, лишь бы выжить. И смотри, человек выжил и заговорил. Мне кажется, что это тоже очень важнейшее событие, да?
Это безусловно, безусловно, и я очень, очень надеюсь, что все-таки они как-то это тоже примут во внимание. Хотя даже если от этого отрешиться, вот от всей этой ситуации с его здоровьем, с его этой тяжелой болезнью, это действительно вот фильм очень высокого качества. и по высказыванию, и по актерской игре, потому что все актеры прекрасны. И даже вот эти вот маленькие роли Белого и Смоленинова, все, вот и даже сын, парень, который играет, этот мальчик, который играет сына главного героя, все просто совершенно замечательные. Варвара Шмыкова, тоже она тоже была вчера на «Красном
Вообще, да,
докладе».
такая получается бригада, такая уже труппа.
Да.
Во многих фильмах они появляются. Вот и Анатолий Белый уже появлялся в блестящем небольшой роли, но, по сути, главной исторической роли Вышинского в фильме Сергея
Да.
Лозницы «Два прокурора». И многие других мы уже видели на театральных подмостках. Мне так это нравится, что вот эта вот
Да, это
уехавшая
замечательно.
Россия, она вот пульсирует, она работает, она...
Она есть, да, она есть. И поэтому смешно читать, когда там пишут вот эти провластные издания. Они там никому не нужны, они уехали, они бедствуют. Они запускают вот эту вот фигню, как про Назарова с Васильевой, что они написали там какое-то покаянное письмо и просят вернуться. Просят, чтобы им разрешили вернуться в России. Ну вот просто как будто от беспомощности что-то они, эти ребята, лапками злобно. Но на самом деле нет. Все более-менее пристроены.
Кать, это же твой уже не первый фестиваль в изгнании, что называется. Ты же в прошлом году тоже попала в
Ну, я в прошлом
Канны.
году попала, да, я только-только оказалась во Франции, я смогла приехать только на 3 дня буквально, но и тогда сумела посмотреть главное за эти 3 дня, тогда вот фильм «Панахи», «Простая история» и «Серебренникова», «Исчезновение доктора Менгеле», еще что-то, но это было 3 дня всего, к сожалению, ввиду вот таких моих
Тогда я
администраций.
помню, что, во-первых, конечно же, у тебя было несколько другое состояние абсолютно, как будто с другой планеты или на другую планету прилетела.
Так оно и
А,
было.
да, сейчас все-таки уже прошло время, но, тем не менее, хотела тебя спросить, а там есть среди коллег, журналистов, люди, которые приехали из России, сегодняшней и сейчасшней? И есть ли какие-то у вас какое-то общение, или вы делаете вид, что вы друг друга не знаете, или тебя обходят за километр эти люди? Нет?
Меня в прошлом году немножко обходили. Некоторые продолжают обходить сейчас. Обойдемся без имен. В России очень много людей,
Так.
очень много, и общение у нас самое дружеское, самое, в общем, такое самое доброжелательное, все-все с пониманием. Кто обходит их, я не вижу просто, я не
И что
знаю.
рассказывают люди? Вот тебе, я не будем никаких имен называть, но что вот они тебе рассказывают про сегодняшнюю Москву?
Слушай, ну мы же все знаем, мы же все знаем, особо рассказывать нечего. Слава интернету, что я не чувствую себя вот какой-то оторванной от той жизни, которую меня лишили. Вот, я все знаю, что происходит. Рассказывать ничего не надо, мы это все обсуждаем. Но ты знаешь, за 4 с лишним года войны у меня такое ощущение, что все сказано. Ну, как-то обсуждаются какие-то новые события, но уже ничего нового нет.
Сейчас спрошу тебя про другие картины, которые представлены на фестивале, но перед этим хочу сказать, что вот буквально в тот день, когда мы записываем эту программу, пришла новость, что твой адвокат Дмитрий Захватов получил премию «Голос сопротивления», премия, учрежденная антивоенным комитетом, и это вот в порядке голосования. Мне кажется, что это очень важно, и я хочу и Диму поздравить, и чтобы поздравила Катя, своего адвоката.
Я его поздравила уже сообщением, я ему еще позвоню. Лично я даже принимала участие в презентации вот его.
А, ты там была, да, вот в
Да,
качестве одной из
там
героинь.
мне прислали даже вот фото. Я сначала не поняла, что это, где я. Оказывается, вот это было. Я только хочу уточнить, что он не адвокат мой, а он мой, скажем так, эвакуатор.
Эвакуатор, спаситель.
Спаси, я его называю, мой ангел-хранитель, мой спаситель, как я его только не называю. Это очень здорово. Он достоин всех премий, потому что он настоящий гуманист, безусловно. Я это уже говорила не раз, когда меня про него спрашивали. Безусловно.
Я тут могу еще назвать семью Москалевых, которым тоже
Да.
Дмитрий помогал эвакуироваться из России. И вообще он просто в этом смысле большой молодец.
Это
И
не то слово, был молодец, не то слово.
Ну хорошо, возвращаемся к кино. Там не один Звягинцев представлен, не один человек, за которого, например, я лично болею. Я фанат Павликовского, и каждая его картина для меня вот событие, я всегда ее жду. Напомню нашим зрителям, что уже, кстати, на финишную прямую выходили вместе, ноздря в ноздрю, в прошлый раз Павликовский и Звягинцев, когда был «Левиафан» и «Ида»,
11 лет
кажется.
назад, да, они
Да.
боролись за Оскар в номинации.
Сейчас на этом фестивале Павликовский представил, на мой взгляд, тоже жгучую актуальную картину, посвященную приезду великого немецкого писателя, антифашиста и гуманиста на свою родину. Это было, по-моему, единственный раз, когда он вернулся и больше не возвращался. И вот послевоенная Германия, уже капитулировавшая, уже после Нюрнбергского процесса, уже разделенная на две части, вот по-разному, как я поняла, встречает своего героя. Ты эту картину видела, я
Да,
надеюсь, да? И
да,
скажи, потому
да.
что там тоже очень разные противоречивые мнения, но мне кажется, настолько она актуальна для нас сегодня, когда мы так часто говорим про постпутинскую Россию, а что будет после Путина? Вот Германия после Гитлера. Не скажем же мы, что сразу, что вот Гитлера не стало, и сразу же Германия стала свободной, демократической страной, и народ осознал все происходящее, покаялся и начал жить с нуля, размахивая цветами. Это не так, да?
Конечно, не так. Конечно. Ну, мало того, что мы пока вообще не можем себе представить, как и когда оно будет, и когда это случится, но я поклонник этого фильма. Мне кажется, что к нему отнеслись очень тоже доброжелательно. Я читала прессу такой очень дифирамбную, но были и отклики такие, ну, скажем так, не ругательные, не негативные, но, в общем, такие немножко вялое. Вот. Но мне очень нравится фильм. Во-первых, я очень люблю вот эту вот минималистскую манеру, лаконичную, когда это сделано умело, когда хорошие драматурги, которые делают прекрасные диалоги, вот в которых, как вот в этом фильме Звягинцев, вот этот короткий разговор между друзьями, все становится понятно, как в России относятся к войне. Вот, это я очень это ценю. Это очень короткий фильм, он, по-моему, час 15 или час 20 идет, хотя сейчас меньше 2,5 часов, по-моему, никто вообще не снимает. Вот, да, это картина о поездке, короткой поездке, возвращении из Америки Томаса Манна с его дочерью Эрикой. И вот показано, что да, они приезжают сначала во Франкфурт на Майне, его пригласили выступить что там по случаю 200-летия Гёте. Сначала он во Франкфурте на Майне, где Гёте родился, потом они переезжают в Ваймар, где Гёте умер. И вот мы видим эти две Германии, просто вот абсолютно разные. Вот они проезжают через пропускной пункт, где уже стоят наши, значит, ребята, эти пограничники. Вот. И там совершенно другое, причем это показано в виде такой сатиры, с таким сарказмом. Этот толстомордый полковник Тюльпанов, который встречает, значит, пару Томаса Манна с Эрикой. И бесконечно вот они пьют водку за столом, тут же поет какой-то там типа краснознаменный какой-то военный хор, то они там калинку поют, то какую-то патриотическую песню, эти дети с цветами, ну все, что мы, в общем, видели, и все, что мы застали. И там, конечно, очень вот этот жгучий вопрос, который для нас, вот для тебя, для меня, для очень многих, теперь вот он актуален. А что же такое Родина? И когда дочь говорит вот отцу своему, что ну все, нам пора домой. Он так грустно спрашивает, а где он, наш дом? И действительно, где его дом? Вот это Германия, которой больше нет в том виде, в каком она была, когда он уезжал, да? Или это Америка, где он уже на тот момент 16 лет прожил? Вот. А начинается фильм с маленькой сцены, где Клауса, старшего сына, играет Август, который, как известно,
Обожаемый тоже, да, так.
который, как известно, покончил с собой как раз во время этой поездки. И Томас Манн не поехал на похороны, он продолжил свою поездку. И вот этот вот вопрос очень горячий, очень жгучий, очень болезненный. А где вообще вот дом? Это то место, которое ты покинул вынужденно? Или это то место, где ты сейчас живешь? Вот, и как с этим быть? Вот. Другое дело, что, конечно, в таком коротком фильме передать всю историю вообще вот семьи Мана, их отношений, потому что у него же были очень тяжелые отношения с Клаусом, который не принял вот этой его поездки, его возвращения. Конечно, это невозможно, поэтому в чем-то он действительно поверхностен, как некоторые, в чем некоторые его упрекают. Но главное там есть вот этот сегодняшний для нас день, это сегодняшняя проблема, она очень звучит, она очень выпукла.
Клаус, надо напомнить тоже нашим зрителям, Клаус Манне, он автор культового произведения на эту же тему «История одной карьеры Мефисто».
Да, да,
Да,
да. Это один из главных немецких романов вообще, вот, в принципе, за все время.
Ты знаешь, я много читала именно вот про этот сюжет, про поездку Томаса Манна в Германию, и прочитала о том, он потом писал это в своих дневниках и в письмах, что как он был разочарован, что он совсем не то общество хотел увидеть.
Да.
В глазах своих сограждан он хотел увидеть совсем иное, а не то,
Это
что он
есть.
увидел.
Это
Есть, да.
есть это в фильме, то есть это как тебе сказать, это не проговаривается вот так вот, да, но это видно. Это видно, что он разочарован. Он разочарованный тем, что вот в западной части происходит, потому что и она и разрушена. И, конечно, там и остатки нацизма, нацистов, это все есть, это еще долго все было. А уж в восточной части это просто какой-то стал придаток Советского Союза. И он не понимает, как к нему, как этому ко всему относиться. И вот он спрашивает, а где наш дом?
Это очень похоже вообще на то, что сейчас уже сейчас видно, то, что происходит внутри и снаружи российского общества. И я тоже вот хочу напомнить, вот, допустим, Томас Манн, и у нас тоже есть фигуры, ну, если не близкие к масштабу таланта, то уж по уровню популярности, известности, такие фигуры есть, которые покинули Россию в знак своего несогласия с этой войной. И как меняется отношение, как делится общество. Одни считают их предателями, изменниками, врагами, которые гадят и сеют своей родине, а другие наоборот, считают их людьми, героями настоящими, которые не боятся говорить правду. А третьи, это еще не все. Есть еще третья категория, которая говорит, легко вам там сидеть в вашем тепленьком забугорье. И такие тоже. Также про Томаса Манна много людей так к нему обращались, что мы здесь под бомбами, мы здесь под Гитлером, а ты, значит, там оттуда нас еще учишь какой-то морали. Это вот все в этом смысле ничего нового нет.
Да, я хотела сказать, что все повторяется. На самом деле, вот темы, сюжеты их вот раз-два и обчелся. Вот, да, но вот для нас это действительно очень сейчас актуально и болезненно. Я не знаю, как европейская публика это восприняла. То есть мне не довелось об этом фильме разговаривать с иностранными журналистами, но я видела очень, очень хвалебные рецензии. Я думаю и очень надеюсь, что мимо него тоже не пройдут. Пока не показали Звягинцева, все ставили на Павликовского как на скорого обладателя Золотой пальмовой ветви. Ну, посмотрим. Я была бы рада за всех.
Ну, теперь про тебя. Ты же тоже, как Томас Манн, такая была перемена участи. То есть ты сначала побывала и долго была вот внутри Москвы, внутри России, внутри воюющей России, оставаясь при этом человеком абсолютно не то что антивоенным, а настоящим украинским защитником, да? И я себе не представляю, как можно в таком состоянии там еще пытаться что-то работать. Потом твоя жизнь изменилась, что называется, воль судеб, и ты сейчас живешь вне России. Заметила ли ты в себе какие-нибудь изменения в отношении тех или иных явлений? Вот происходят ли какие-то процессы?
Слушай, я думаю, что нет. Мне уже поздно меняться лет мне немало, по крайней мере, для того, чтобы уже у меня отношение ко всему сформировалось. Есть, конечно, колоссальная тоска по оставленной жизни. Не знаю, удастся ли мне когда-то увидеть еще свои родные пенаты. Потом, видишь, за это время не стала мамы. 2 месяца назад меня очень, конечно, угнетало вот это чувство вины перед ней. Хотя мне все объясняли, я сама понимала, что лучше я буду с ней в разлуке, но я буду с ней говорить каждый день по несколько раз из Франции, чем я
Чем из
оказалась.
тюрьмы? Да.
Из тюрьмы бы мне никто бы не давал разговаривать по WhatsApp, потому что мы все равно были вместе. Но вот это вот прощание по Zoom, это какое-то ощущение какого-то Кафки в кубе, в квадрате, я не знаю, это ужасно. Вот. А так, ты знаешь, ничего, нет. Все при мне, все отношения. Ну, там какие-то мелочи, да, что я немножко по-другому себе представляла жизнь здесь. Вот, но такого ничего радикального нет. Ничего не
А
изменилось.
когда ты была в Москве, у тебя не было тоже, не посещали тебя нотки раздражения в отношении людей, которые находятся на свободе за пределами России?
Нет, абсолютно нет. За исключением тех случаев, когда человек призывал идти с вилами на Кремль. Вот это да. Я даже об этом писала какие-то тексты, свои посты в Фейсбуке, что в этом смысле, понимаешь, меняется, как сказать, ценность слов. Что вот когда я была там и говорила, что надо бороться против Путина, и надо то-то, 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 оттуда я могла это говорить. Потому что я сама писала совершенно откровенно антивоенные тексты, из-за чего это все получилось. И я была там внутри. Но когда я уехала, я понимаю, что сказанное вот то же самое, оно будет иметь совершенно другой вес, другой окрас. Это будет похоже на провокацию. Я вот тут сижу, а вы идите, пожалуйста, с вилами на Кремль и садитесь на 20 лет в тюрьму. Вот и все. В этом смысле, да. А так нет, конечно, я понимала прекрасно. Я понимала, почему люди уезжают, и понимала, насколько им трудно. Сейчас я это испытала уже на собственной шкуре. А тогда я так умозрительно понимала. Я понимала, что эмиграция – это тяжкая очень вещь. Очень тяжко, даже если тебе как-то удалось там вот обосноваться. Я считаю, что мне многое удалось лучше, чем кому-то. Вот. И нет, у меня не было ни малейшего раздражения. Как нет никакого раздражения против оставшихся, даже тех оставшихся, у кого вроде бы есть, на первый взгляд, возможность уехать. Да? Все же устроены по-разному. Кто-то просто не хочет, многие не могут, да.
Нет, это понятно.
А кто-то просто не хочет, я очень их хорошо понимаю. Я ведь не собиралась уезжать, даже не только из-за родителей. Потому что я просто не хотела, чтобы мне кто-то вот так вот дал коленом под зад, да, из моего города, из моей страны какие-то пришлые бандиты, да. Вот уж нет, у меня этого не было никогда, к счастью.
Я каждый раз часто думаю о том, вот что, если бы я была в Москве, что бы я делала. Я не могу даже себе представить. Потому что работы все равно нету. И где ты будешь ее искать? Ее нету, в принципе. Ее нет, этой работы. Моя работа разгромлена была, да. Что делать со своим состоянием, с этим постоянным взрыдом, когда ты ничего не можешь сделать, не можешь выйти, не можешь закричать, не можешь ничего. Каждый раз, когда я об этом думаю, я вспоминаю все время тебя. Говорю, как Катя вот жила вот с таким этим чувством внутреннего ада, да.
Я тебе скажу, я жила бесшабашно. Кто-то называет это легкомыслием, но, понимаешь, это было состояние. Тут же еще надо учесть, что у меня сын с семьей живут
В
в
Украине,
Киеве, да, и для меня это еще просто совсем личная история. Вот, я просто не могла иначе. Когда мне вот многие говорили, да, ты вот поступала легкомысленно, ты рисковала вот и родителями, как бы они были бы без тебя. У меня же папа не стало за 3 месяца до моего ареста. Я думаю, что он бы не пережил бы вот всей вот этой истории. Мама-то пельмень вот такой у меня была, а папа бы просто не пережил, я думаю. Но ты понимаешь, это вот есть какие-то вещи, которые выше тебя просто. Вот это твое нутро ты не можешь. Хорошо, я бы смолчала один раз, как и ты. Я думаю, что у тебя была бы такая же судьба.
Конечно.
Ты смолчишь один раз, ты смолчишь второй раз, скрипя сердце и призвав на помощь всю свою волю, смолчишь третий раз. А потом у тебя случится нервный срыв и сдвиг психики абсолютный. И ты либо попадешь в психушку, либо ты просто перестанешь молчать, потому что это ты по-другому не можешь. И ты в тот момент, ты не думаешь, что ты чем-то рискуешь. Я не хочу сказать, что это героизм какой-то. Нет, это просто, ну вот, это боль. Понимаешь, мне вот там было очень больно. А когда человеку больно, он кричит. Будем считать, что я кричала, кричала и докричалась.
А ты себя чувствовал там чужой, вот в той такой
Да.
атмосфере города, да?
Конечно, абсолютно. У меня была просто натуральная фобия. Я не выходила из дома почти. У меня рядом жили родители. Я очень много была с ними. Мы на полгода уезжали на дачу. Я жила с ними. А так я каждый день была при них. Иногда там жила подольше. У меня там было и осталось несколько друзей, прям вот очень близких, очень давних друзей. И это такие вот были островки, они тоже, это не только я, вот между которыми мы перебегали, там ходили в гости друг к другу, мы как-то встречались, но это раз-два и обчелся этих друзей, это действительно самые близкие, проверенные друзья. Я практически не могла ходить, например, ни в театры, ни на какие премьеры. Если мне нужен был какой-то фильм, допустим, российский, я его потом смотрела в кино просто. Я не могла видеть вот это торжество духа, как им казалось. Да, жизнь продолжается, они говорили. Какая? Вы не имеете права этого говорить. Это можно говорить из окопа или под бомбежками. Это украинцы говорят, жизнь продолжается. Это да, так и есть. А вы тут сидите, да, все вот там вот в перьях, в золоте на премьере, у вас жизнь продолжается. Вот, конечно, я себя чувствовала абсолютно чужой, я себя чувствовала в вакууме просто, в каком-то враждебном каком-то вакууме, в какой-то гнилой вате. Поэтому нет, у меня просто была фобия, я не ходила почти никуда.
Очень понятное чувство, я думаю, что
Я думаю,
любой
что вот, ну,
испытывал.
зная тебя и зная твой характер, я думаю, что у тебя было бы то же самое абсолютно.
Ну вот я тоже могу сказать про своих близких друзей, что, как я вижу, кто-то, какой сейчас выбор? Кто-то ушел во внутреннюю эмиграцию. Термин хорошо понятный советским людям. То есть вот какое-нибудь условное там место, не в центре Москвы, а где-то наоборот, где есть возможность укрыться, да, и сидеть там, и не выходить вообще в свет, что называется, и в город. Кто-то находит возможность для того, чтобы свою душу поставить на место, свое бессилие, да, каким-то образом смирить, удовлетворить. Конечно же, это поддержка людей в судах. И я вижу, что в суды приходят одни и те же люди, одни и те же люди. Я их всех узнаю. И я понимаю, почему они это делают. Все прекрасно понимают, что они ничего не могут изменить. Но
Конечно.
это хотя бы попытка быть вместе, быть рядом. Я тебе скажу больше. Я вижу, что похороны стали акцией практически протеста. Да?
Да,
Вот.
конечно.
Вот сейчас вот была трагическая история с Ниной Литвиновой,
Да.
нашим старейшим правозащитником и диссидентом, который вот по-своему решила эту проблему отчаяния и бессилия. Вышла в окно, да? И вот я смотрю на эти похороны и вижу этих людей с опрокинутыми лицами. А эти лица опрокинуты не только потому, что страшное горе случилось, но и потому, что они попали вот в такую эпоху, из которой вот выхода нет.
Да.
И я себе даже не представляю, можно ли это сравнить с советским временем? Мне кажется, что в советское время
Нет, мне кажется, что нет.
не
Там
было такого.
свои были, конечно,
Да.
жуткие совершенно моменты, но я бы не стала это сравнивать, конечно. Я бы не стала. Сейчас это все намного более жестко и страшно. Еще люди начинают заниматься каким-то волонтерством, вот они помогают беженцам и так далее. То есть очень многие люди пытаются какие-то выходы найти. И да, я была поражена, когда меня привели вот на суд. Я увидела буквально толпу.
А, кстати, вот вопрос тебе сразу. А это нужно людям, которых приводят на суд в
Я
наручниках?
о чем ты говоришь? Конечно, конечно. Мне вообще казалось, я же не знала, я провела сначала целый день в Следственном комитете, потом меня отправили в этот изолятор. Я провела ночь в камере. Я не знала вообще, знает ли об этом кто-то, вот, кроме моей семьи и близких друзей. Вот. А у меня как-то все друзья, они не из этого мира, они не распиарены. Я думаю, наверное, никто не узнает. И когда меня привели сначала в коридор перед дверью в сам зал суда, я увидела эту действительно толпу. Среди этих людей были люди, которых я, может быть, не видела по 20 лет, и которых я мало того, что не ожидал увидеть вот эту толпу. Я этих людей очень многих, мне даже в голову не могло прийти, что они вот придут на суд. Какие-то это очень далекие мои знакомые из каких-то других совершенно сфер жизни, безусловно. И у меня просто в душе что-то такое поднялось, и я поняла, что все будет хорошо. Я еще не знала тогда, как оно и что будет, но это колоссальная была поддержка, безусловно.
Ты был очень оживленный, и такое
Вот
какое-то
я,
была
да.
какая-то почти эйфория. Просто.
Вот как раз хотела сказать, что со мной случилось что-то вроде эйфории в тот момент. Вот, когда потом я вошла в зал, я увидела Мишу Бирюкова, которому я не знаю почему, я протупила страшно, я ему не сообразила позвонить из Следственного комитета, мы искали такого государственного адвоката назначенного. Ну, не знаю, какой-то у меня провал психики случился. Вот, но ему все сказали, потом рассказали, как тут мои друзья во Франции, как тут же привлекли мемориал и репортеров без границ, которые вот организовывали всю дипломатическую вот эту часть уже после моего перехода границы. Конечно, это очень важно, поэтому вот кто может ходить в суд, ребята, ходите, если это не так опасно, конечно. Но главное, что вы знаете, что это очень важно для человека в наручниках и в клетке.
А не могу не спросить про людей с другой стороны, которые с которыми ты пообщалась напрямую, когда попала, что называется, в камеру вообще, в этот мир, за которым совсем другие люди рулят. Что ты можешь сказать про них? Я имею в виду те, с кем ты сталкивалась, следаки, охранники, приставы, вообще,
Ты знаешь,
какая.
со мной вели себя, в общем, очень корректно. Вот эти вот уроды в масках, которые пришли, их было, по-моему, человек шесть. Нет, они вели себя очень корректно, следователь очень молоденький, до 30 лет ему. Я думаю, что ты делаешь? Ты молодой парень, ты же должен понять. Нет, все это было очень корректно. Ну, единственное, что в изоляторе, когда меня уже привезли до суда, где я должна была быть, там поощрял какой он просто вот, знаешь, характерное такое образцовое, тюремное надсмотрщик, видимо, начальник вот этого изолятора. Он меня спросил, что ж вы так все тут ненавидите? Ну, я не стала с ним вступать в полемику, потому что я стояла абсолютно голая, там проверяли все места, видимо, на предмет, я уже не знаю, что там, оружие, наркотиков.
Ну, подожди, тебя при нем раздели до гола?
Да,
Да ты что?
абсолютно, абсолютно. Заставили присесть вот так вот. Сериал смотрели. Что ж вы так все ненавидите? Ну что, я буду с ним вступать в полемику, что ли? Смешно. Да еще из такого положения голый сидя.
Кошмар. Вот, пожалуйста, тебе кино. Вот
Да.
тебе кино. Я, кстати, вспоминала сейчас, когда ты рассказывала, вспоминала опять два прокурора. Мне кажется, все-таки недооцененная картина Лозницы, которая очень много говорит о сегодняшней России, а не о вчерашней. Это не Россия позавчерашнего дня, это абсолютно сегодняшняя. И
Потому что все
да,
вернулось.
все вернулось. Все
Вот Бортко
вернулось.
снимает фильм про Сталина. Вот, пожалуйста, тебе, ведь это же не просто там какой-то очередной фильм бездарного режиссера, а то, что он бездарен, это, в общем, сомнений не вызывает никаких. Это, как сказать, это не просто в русле. Он очень конъюнктурный режиссер. Он всегда чувствует, где что. Вот. А это, собственно, это то, что нас вот ждет. Это то, что это как манифест нынешних властей. Вот мы сейчас вам покажем, каким был настоящий Сталин-то. Вот вы его все ругаете. Все, больше нельзя будет. То есть я воспринимаю это как будущий манифест.
Конечно, учитывая все-таки личность режиссера, которую ты так описала, но помимо всего прочего, он абсолютный сталинист, и он антисемит, судя по
Он ушел.
некоторым признакам. И еще человек, который предлагал ядеркой бомбануть вообще,
Да, 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 да.
чтобы все уже закончилось, и в нем какое-то такое количество запредельной ненависти, что я вообще даже не представляю, как этого человека можно подпускать вообще к съемочной площадке. Нет, но, Катя, тогда мне объясни. Чем руководствуются артисты? Я тут выступаю уже в роли Меньшикова. Чем руководствуются артисты, когда соглашаются принимать участие вот в таком вот проекте и соглашаются рядом стоять на одной площадке с этим дремучим мракобесом, опасным для человечества под названием Владимира Бортко? Как это можно оправдать? Вот я не очень понимаю. Я не буду называть фамилии, но я
Все
увидела,
понимают,
в этом
да.
проекте есть люди, которых я, ну, к которым я всегда с уважением относилась. Они не идиоты, не дураки и не антисемиты. Как это может быть?
У меня нет ответа на этот вопрос. У меня нет, кроме того, что это не их война. Вот как говорят герои фильма «Минотавр». Понимаешь, все же для себя всегда придумывают какие-то объяснения, да, что вот у меня семья, или там за мной театр, оркестр, что там еще, там целый детский сад и так далее. Есть очень удобная формулировка, что политика отдельно, искусство отдельно. Мы же не знаем, что у них там творится в голове. Я против вот каких-то суждений со стороны. Я только
Я
понимаю, что это
вопрос, я
непорядочно.
хочу да
Да?
понять, я
Нет, это
понять хочу.
невозможно понять. Ты знаешь, это невозможно, ты не поймешь. Понимаешь, если бы ты могла это понять, то ты бы сейчас, вот, может быть, сидела бы там, в Москве, и я тоже. Я не могу этого понять. Вот моя наивная мама тоже как-то говорит, там что-нибудь смотрит телевизор или о чем-то речь, говорит, я не могу понять вот этих вот педофилов убить. Мам, слава богу, знаешь. Ну вот, так и здесь. Мы не можем их понять. У каждого свой набор, иногда причудливый каких-то самооправданий. А кому-то просто это тоже в кайф. Какая разница? Тут, конечно,
Ну,
знаешь, вот есть популярная точка зрения, что актеры, они идиоты и так далее. Но это не так, конечно, совершенно. Вот, есть и умные, и глупые. Умные придумывают себе оправдания. Глупые, может быть, поддерживают позицию Бортко. Конечно, участие Меркурбанова для меня там это...
я уж не хотела говорить, но я
Ну,
просто в
а
шоке.
что? Ну,
Я в
это не
шоке.
секрет. Это не секрет совершенно. Ну, я не знаю. Может быть, они думают, что они будут делать что-то одно, а на выходе получится что-то другое. Бог его знает. Понять мы не поймем. Не надо пытаться даже.
Как тебе кажется, кто вообще из кумиров, которые приняли вот эти предлагаемые обстоятельства в России, да, и кто из них наиболее опасен? Вопрос с подвохом. Мне кажется, могу сразу ответить, не знаю, как ты на это ответишь. Мне кажется, что люди такого, скажем, интеллектуального склада, которые рядятся все время, рядились в одежды либералов и как-то такое заигрывали с либеральной интеллигенцией, и сегодня продолжают служить дьяволу, что называется, но в том же обличии интеллектуала, непростого человека. Мне кажется, что они гораздо опаснее какого-нибудь, не знаю, Певцова, который кувалдой просто размахивает. Ну, тут все как бы понятно, да? Как говорит твоя мама, тут понятно. Я не
Да,
хочу
да, да,
сравнивать,
да.
конечно, его, но понятен как бы уровень мозговой. А эти, вот эти, которые вот такие вот все непростые.
Слушай, я не знаю, я вообще не вижу в них опасности,
Нет?
потому что нет, потому что если, дай бог, какая-то вот, ну, сменится власть, что-то произойдет, они точно так же, они сделают откат уже к новым условиям. И, может быть, даже в этом смысле они менее опасны, чем убежденные вот такие вот вроде Певцова, да, или кто там еще есть. Я не знаю, насколько искренне там Машков, например, тот же мне, опять же.
Я думаю, что он уже, даже если он и не был искренним, то уже обратно, вот этот фарш точно обратно уже не провернешь.
Мне
Ты мне
кажется, что
скажешь, то
время.
он не скажет, что посмотрите, как классно я сыграл. Нет, я думаю,
Да, 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 да,
слишком много
да.
натворил.
Они же все себя убеждают, когда они самые глупые люди, вот проходит вот этот путь, эту метаморфозу, да, от каких-то, ну, нормальных либеральных взглядов и примыкает вот к этому зетному полку. Это же не происходит в одну секунду. Это человек делает маленькие шаги, да, и каждый шаг он сам для себя комментирует, как, ну, ничего страшного, это же чуть-чуть совсем, да,
Это вот Мефисто Клаусман все прекрасно
Абсолютно,
описал.
абсолютно. Это все описано, переписано. И они рано или поздно все становятся искренними и искренне верящими в то, что вот они плетут, несут и делают. Вот. Поэтому, когда мне говорят про циничных вот этих людей, которые все понимают, но делают вид, что просто они там за деньги, допустим, работают, я в это не верю, иначе бы у них произошел бы слом психики. Так нельзя. Это распад личности, распад мозга. Они постепенно все начинают верить. Но вот они же так и останутся на этих позициях, пока они к этому пришли. А есть такие более вегетарианские люди тоже, ну не будем. Обойдемся без имен, которые не декларируют там с каких-то Z-позиций. Да, вот. Они быстренько переметнутся потом назад. И они, может быть, еще смогут что-нибудь хорошее сделать даже, в отличие вот от этих, которые уже все. Они уже там, они укоренились в этом Z-пространстве. Я думаю.
Еще один вопрос к тебе, как уже как к человеку, который занимается, исследует культурную жизнь человечества. На твой взгляд, вот вся история вот последних лет, последних 10 лет, там, начиная с 2014 года, и все, что потом усугубилось после 2022 года, и то, что во что превратилась сегодня Россия, как это скажется на культурном поле? Есть ли ощущение, когда мы говорим про Россию, что Путин все вернул взад, что называется, что он взад вернул и искусство, и культуру, и что здесь тоже будут такие же последствия, как и в любых других сферах жизни?
Конечно. Я даже скажу, что он ее не вернул даже взад, он ее уничтожил. Потому что когда некоторые вот люди из оставшихся в Москве мне говорят, что да нет, ну у нас тут и куча премьер, и куча всего, что вы там делаете вид, что вся культура переместилась на Запад. Она, конечно, не переместилась с одной стороны, но с другой стороны, ведь в условиях такой жесткой цензуры, какая существует в России, разве может существовать искусство? Искусство – это территория свободы, как культура, да? Без свободы невозможно. И самое страшное, что художники заражены самоцензурой. Это хуже, чем цензура. Потому что цензура – это вынужденное ограничение, да? А самоцензура – это когда ты бежишь впереди паровоза, и все. То есть она возродится, конечно, она возродится со временем, как только изменится обстановка, и будут еще и книги, и фильмы вот об этом поколении, об этих ушедших на фронт и не вернувшихся. Немцы ведь в какой-то момент тоже начали снимать фильмы о том, что не сразу, но через какое-то время о том, что вот эти солдаты, в общем, они тоже были жертвами. В России это долго тоже нельзя будет снять, а потом постепенно и эта тема тоже придет. Вот, и придет новое поколение. Взад он ее не вернул, потому что все-таки вот в Советском Союзе умудрялись снимать хорошее кино.
Потому что хотели сказать про что-то. У меня такое ощущение, что сейчас уже, вот ты говоришь про самоцензуру. Самоцензура, она не только в том, что я знаю, про что можно говорить, а про что нельзя. В какой-то момент я уже не хочу даже намекать.
Конечно.
Мне достаточно. Да, я просто пойду по другой дорожке. А этому дверь мы забьем досками, потому что туда нельзя. Лучше не соваться. И тогда это абсолютно искаженная картина реальности.
Абсолютно. Вот
И твоя искаженная картина. Да.
я за последнее время несколько раз смотрела питчинги в Минкульте, да, на получение господдержки. Есть несколько таких абсолютно вот про военных, там, СВО и так далее. А все остальное – это абсолютно безобидное, невинное кино. Это какие-то сказки, какое-то фэнтези, вот какой-то мальчик получил способность там читать чужие мысли. А вот здесь романтическая комедия, значит, он ее любит, она его не любит, а она любит там кого-то еще. Все. Никаких ни проблем, ничего. Все проблемы на кухне, внутри семьи. Я тебя люблю, ты меня не любишь. А вот красивая Москва, все это обязательно происходит на фоне Москва-Сити Лужковского. Нет, это все сейчас ушло. Оно возродится.
Заговорят, когда все кончится.
Когда все кончится, заговорят все, и потом выяснится, что все были противниками Путина на самом деле. Как сейчас выясняется, что все ненавидели Сталина, все ненавидели Советский Союз.
Ну, как немцы, которые говорили, это не мы, это Гитлер, да, это то
Да,
же самое.
это риторика совершенно та же самая. Совершенно. Вот, и что... Ну, а про кино будем ждать результатов. Я очень болею за Андрея, конечно, Звягинцева. И за Поляковского тоже. Ну, есть еще потом, когда-нибудь, может, захочешь, расскажу, что еще.
Я еще один вопрос тебе задать хотела. Это просили как раз наши с тобой зрители у тебя спросить твое отношение. Вот искусство и спорт вне политики. Какую позицию ты занимаешь вот в этом тоже, в этой дискуссии, что Россию, российских спортсменов, российских деятелей культуры надо вернуть на арену, они ни в чем не виноваты, это не мы, это Гитлер, да? Как твое отношение к этому? Мы знаем, какие вокруг этого происходят бои каждый раз, когда происходит либо попытка гастролей какого-нибудь Гергиева, либо попытка вот то, что было на Венецианской биеннале, открытие этого участия России. Сейчас вот новая тема – это кабаевские гимнастки, которых пустили на международный, как там называется, не фестиваль, как у них называется, соревнования, да,
Чемпионат.
чемпионат мира. Твое отношение к этому?
Ну, во-первых, искусство не бывает вне политики. Знаете, когда человек говорит, что надо отделять искусство от политики, это означает только то, что ему наплевать и на то, и на другое. Не бывает, потому что вся жизнь – это политика. Вот куда ты не ткни.
Особенно во время войны, да.
Естественно, конечно. Что касается так называемой отмены русской культуры, которую я не вижу, честно говоря. Вот в Париже там постоянно, сейчас «Русалку» поставили в Гранд-Опера, вот Серебренников в «Шатле» показывал своего Гамлета. Нет, никого, вот Андрей Петрович Звягинцев, пожалуйста. Здесь. Это же русская культура, да, она создается за границей, да, и на заграничные деньги, но это русская культура, да, потому что Звягинцев человек русской культуры, безусловно. Вот, так что нет никакой, отменяют там ее внутри, в России, вот где настоящий
Это
ответ,
точно.
этого нет. Но здесь просто все упирается в этот болезненный вопрос коллективной ответственности. Это отдельно действительно очень больная тема, по которой я могу сказать только одно, что, возможно, это несправедливая вещь, безусловно, да, но она существует, и ты от этого просто никуда не денешься. И если ты живешь вот в этой стране, если ты выступаешь под флагом страны-агрессора, ты будешь готов к тому, что вот тебе дадут, опять же, коленом под пятую точку. Потом будут разбираться, ради бога, разбирайтесь потом, сейчас война идет. Успокойтесь уже. Ну вот, правда, сколько можно об этом говорить? Ну, я на это очень просто смотрю. Да. Да, нельзя допускать российских спортсменов. Да, нельзя допускать, там, условно говоря, фильмы к фестивалям, снятые на государственные деньги. Хотя здесь на кинорынке прекрасно торгует фильм, там, «Малыш».
Вот, кстати, «Малыш» — это же абсолютная
Да.
Z-культура, та самая,
Да,
да?
конечно, конечно. Но это на кинорынке. Я не знаю, кому они смогут продать этот фильм. Я не знаю. Но там есть, его показывали. Вот, поэтому это все какие-то сказки народов мира про это. Не, спорт – это вообще политика сплошная. Но о чем говорить? О чем говорить, что если человек там, не знаю, двигает руками, ногами, ездит, плавает, бегает, это еще не означает, что он вне политики. Он выступает под флагом этой страны. Он приезжает и уезжает на эти...
Плачет под этот гимн, да.
Да, конечно, конечно. И с этим надо смириться. Тут можно спорить до хрипоты, до драк, что и происходит в Фейсбуке, как ты знаешь, частенько. Но не надо спорить, потерпите. Перетерпите. Это та реальность, от которой никуда не деться.
Каким ты видишь будущее ближайшее? Давай, покрути свой хрустальный шар.
Чье будущее?
Будущее наше, будущее твое.
Я не смотрю так далеко, ты знаешь.
Ближайшее. Часа через три.
Часа через три. Часа через три. Какой-то фильм у меня, по-моему, какой-то текст. У меня я человек простой.
То есть нет, я, кстати, случайно так сказала, а получается, да, у нас у всех такой горизонт планирования. Дальше
Я знаю.
заглядывать страшно и невозможно.
Ты знаешь, я перестала читать политологов. Я перестала, потому что это все какие-то... Это разговоры просто о том, вот как бы ты это хотел видеть. Как-то, но это политика, это не искусство, это не режиссер, который я так вижу. Сейчас невозможно ничего предугадать. Ну просто невозможно. Ну, кто мог предугадать, что в Москве погибнут люди от украинских дронов, да, вот без обсуждения того, что это, как к этому относиться. Ну, как к этому, ну, мы знаем, как к этому относиться. Вот. Как можно загадывать больше, чем на день вперед? Даже в своей собственной жизни. А уж в стране-то, ну... И мы не знаем, что там творится под ковром вот этих
Да
кабинетов
уж.
и кулуаров. Поэтому не читайте политологов до обеда.
Верьте художникам,
Вот,
свободным. Они скажут
свобода.
больше, чем любой политолог.
Естественно, естественно, но только свободным.
Свободным,
А не свободный
да.
это не художник уже.
Свободный художник, у них есть чуйка, особенно человек вот с совестью, с сердцем.
Конечно.
Тут все туда направлено, и, между прочим, очень многие сбываются. Пока еще только самые страшные
Конечно.
предсказания у того же Андрея Звягинцева, да, вспомни его картины, которые были вот сняты тогда, когда еще никто даже не мог себе представить, что какая-то война. Но кто победит в стране, кто будет рулить страной под названием Россия, Андрей четко описал в своих картинах и в «Дне
Абсолютно.
любви», и в «Елене», и в «Левиафане»,
Я
да?
бы даже не сказала, что это чуйка. Наверное, знаешь, это не... Ну, можно чуйкой назвать, но это скорее такое, знаешь, это другое видение. Просто когда ты мыслишь вот образами, ты мыслишь-то по-другому. Ты не раскладываешь рационально все вот эти кусочки пазла. Когда ты мыслишь образами, ты, ну, как я себе это представляю, тоже немножко метафорически, ты приподнимаешься над этим всем. А когда ты приподнимаешься, ты просто больше видишь. Ты больше видишь, и у тебя горизонт шире. Вот я думаю, что дело в этом.
Катя, спасибо тебе большое. Желаю тебе впечатлений хороших. Желаю, чтобы победили те, за кого мы болеем. И скажем спасибо всем тем людям, которые остаются порядочными и честными людьми, где бы они ни находились. Спасибо
Абсолютно
тебе.
так. Спасибо, спасибо тебе большое.